Принято говорить о том, что 50-е — это такой медовый месяц, медовое десятилетие между Китаем и Россией, Советским Союзом тогда. Культурная революция была во многом вызвана разными персональными противоречиями. И как разделялись группировки во власти, во высших эшелонах власти, Компартии Китайской Народной Республики, сказывалось на том, как менялась динамика культурной революции. Мне кажется, едва ли можно даже спорить о том, что Россия сейчас в российско-китайских отношениях слабее и имеет меньше возможностей навязывать свою повестку, чем Китай.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школа гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская, и, наконец, мы возвращаемся с каникул. Всех еще раз поздравляю с Новым годом, и всем нам желаю мира и интеллектуальной радости. Вот с нее мы как раз и начнем. И поговорим сегодня с китаисткой, докторанткой Карлова университета, выпускницей школы Марией Гулевой. Мария, здравствуйте. Первый выпуск подкаста в новом году. Вот давайте откроем его разговором про российско-китайские отношения.
Добрый день, Юля. Очень приятно, что вы меня сюда пригласили. Тем более для первого новогоднего выпуска.
Мы сегодня в целом будем говорить о российско-китайских отношениях с 20-го примерно века по настоящий момент. И когда я готовилась к этому разговору, я поняла, что материала так много, но нельзя сказать, что он не противоречивый. Поэтому с вашей помощью я надеюсь, что мы сможем сегодня прояснить то, что остается непонятным. Вот, например, Советский Союз стал первым государством, которое признало Китайскую Народную Республику. Насколько вообще этот факт определил советско-китайские отношения?
Там интересно. С одной стороны, это, конечно, был символический жест. И это, безусловно, важное событие, что именно Советский Союз 2 октября, вот прям сразу после 1 октября 1949 года, когда была объявлена Китайская Народная Республика, на следующий же день немедленно Советский Союз объявил о признании. Это было решение сознательное, оговоренное заранее между Советским Союзом и КНР. И это не то чтобы определило сам ход отношений, это было результатом того, как развивались отношения между Советским Союзом еще до 1 октября 1949 года и в дальнейшем. То есть это было частью вот этой всей цепочки линии событий. Там еще интересный эпизод. В самом начале 1949 года, в январе, когда тогдашнее правительство Китайской Республики, еще не народной, а просто Китайской Республики, когда национальное правительство под властью партии Гоминьдан, теряя позиции, абсолютно проигрывая в гражданской войне, которая в это время в Китае бушевала, перевезло свою столицу из Нанкина, города на Янцзы, в Гуанчжоу, город сильно южнее, который гораздо ближе к Тайваню и, в принципе, дальше от того, где находились войска коммунистической партии, народно-освободительной армии, так называемой. Когда столица переехала, Советский Союз был едва ли не единственной, и уж точно единственной из крупных держав, которая также перевела свое посольство из Нанкина в Кантон, в Гуанчжоу. Это решение вызвало некоторое удивление. И, в принципе, ну вот с внешней точки зрения, так со стороны глядя, это очень странно, потому что вот Советский Союз, который явно поддерживает Компартию, который явно будет, ну вот, вот социалистические братья навек, все дела, берет и переводит свое посольство следом за реакционерским, в кавычках, проигрывающим правительством. Это был тоже символический жест, как и все, что делал Советский Союз в это время в плане дипломатии. И для Советского Союза это было важным жестом, чтобы продемонстрировать миру, что вот Советский Союз своих соглашений международных придерживается до каждой буквы и запятой. И поэтому, да, вот это посольство переехало, посол был Рощин, он переехал в Кантон, в Гуанчжоу, но вскоре уехал летом, спустя полгода уехал обратно в Москву, и когда в Пекине, тогда еще Бэйпине, потом его переименовали обратно в Пекин, когда, наконец, объявили об обосновании Китайской Народной Республики, да, Советский Союз немедленно ее признал, буквально на следующий же день был первым государством. При этом в том же январе-феврале 49 года, все еще накануне образования КНР, в Китае присутствовал в коммунистических районах, районах, которые контролировались Компартией Китая, присутствовал не больше, не меньше Анастас Микоян, важный и крупный игрок на политической арене Советского Союза. Он там присутствовал как официальный представитель Сталина, но не в рамках секретной миссии, чтобы обсуждать с руководством Компартии, в частности с Мао Цзэдуном, устройство будущей вот этой вот коммунистической страны. И там, среди прочего, упоминается, есть документы, есть сборники российско-китайских отношений, там в одном из томов есть прям вот документы, телеграммы, связанные с этим визитом, и в том числе там всякие стенограммы, все прочее. Там упоминается, что перевод посольства Рощина вызвал, ну, точнее, Микоян его прокомментировал, типа, не обращайте внимания, это так, внешний жест. И, кроме того, там обсуждался вопрос, стоит ли Китайской Народной Республике немедленно добиваться признания международного сразу же, вот так вот, 2 октября, чтобы все массово признавали, или подождать годик, чтобы за этот годик изъять из западной собственности все предприятия и все, что можно было, все, что находилось в Китае, пока западные державы не признали Китайскую Народную Республику, то есть, да, пользуясь вот этим дипломатическим вакуумом, изъять все, что было в западной собственности, в собственность национальную, да, в собственность Китайской Народной Республики, или сразу же добиваться признания. То есть вот эти две стратегии так обсуждались. В этом смысле то, что Советский Союз объявил о признании сразу же, было проявлением, вот, во-первых, международной легитимности новообразовавшегося государства, и, с другой стороны, вот этой попыткой обогнать всех остальных, что вот Советский Союз первым это сделал. Это была одна из стратегических, один из стратегических жестов для и Советского Союза, и Китайской Народной Республики. И да, в дальнейшем, безусловно, это сказалось.
А вот этот договор, который назывался «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи», если я не путаю, он изначально ведь заключался на 30 лет, и одним из условий этого договора было не вступать в разные союзы друг против друга. В итоге просуществовал договор меньше 10 лет, но почему он был выгоден обеим сторонам?
Целый ряд соображений. Ну, во-первых, то, что касается невступления в блоки друг против друга, это, по-моему, довольно стандартная формулировка, то есть там выискивать глубокие смыслы, пожалуй, не стоит. А вот в том, что, да, намеревались страны активно и долго сотрудничать, это, конечно, такая идиллия, которая была большой надеждой для обеих стран. Но на самом деле, ну, принятые очень часто в литературе найдете, да и в таких общих представлениях о том, как развивались советско-китайские отношения, принято говорить о том, что 50-е — это такой медовый месяц, медовое десятилетие между Китаем и Россией, Советским Союзом тогда. А с одной стороны, да, с другой стороны, если почитать, у меня вот я тут специально вытащила с полки, есть такая книжка Шэнь Джихуа «Советские специалисты в Китае 1948-60-е годы». Он там, ну, то есть книжка переводная, в оригинале он на китайском писал. Он очень подробно, там, не без специфических таких китайских мотивов, тем не менее, очень подробно дает очень много фактов о том, насколько и в какие моменты, собственно, это сотрудничество проявлялось в материальном виде. И это вообще очень распространенная идея и распространенная практика внутри стран соцлагеря, когда очень много говорим, очень немного делаем. Это касается и Северной Кореи, и Китайской Народной Республики, и, ну, в общем, почти, ну, чуть не всех стран в разной степени, в разных аспектах, когда очень много громких и таких пафосных заявлений, которые не всегда реализуются в полной мере или даже в большой степени. А в этом смысле вот этот медовый месяц, медовое десятилетие на самом деле длилось года 3-4, и в основном уже после смерти Сталина, потому что пока Сталин был жив, он очень недоверчиво относился к тому, что делает Мао Цзэдун, к тому, какие есть противоречия между словами Мао Цзэдуна и его реальными действиями, насколько Мао Цзэдун склонен следовать примеру Советского Союза. Там существовали, например, противоречия о том, какую именно советскую модель Китай должен заимствовать. Потому что ведь к 50-м годам Советский Союз прожил весьма разнообразные периоды. И какую из этих моделей брать, было вопросом. И в связи с этим в 50-е годы в Китае были вот эти бесконечные колебания между более прагматическим курсом, медленное развитие, постепенное постепенный переход к социалистической системе, в частности, в экономике. Вообще вопрос, когда Китаю переходить на плановую экономику, готов ли Китай к плановой экономике и так далее. Или нужно стремительными большими скачками, значит, вот рваться вперед и мчаться к социалистическому светлому будущему. И вот эти разные колебания внутри Китая, они были отражением и того, какую модель из Советского Союза брать и насколько вообще имитировать Советский Союз. И отношения между СССР и Китаем очень часто оказывались, ну, фактически жертвой вот этих вот разных скачков и колебаний, что во внутренней политике, в первую очередь китайской, но и советской тоже. А в этом смысле большую роль, конечно, сыграла смерть Сталина и постепенный приход к власти Хрущева, то, какие политические и внешнеполитические цели ставил Хрущев перед КПСС, ну и так далее. Все это сказывалось, и поэтому весь этот медовый месяц, он на самом деле сводится к гораздо меньшему количеству лет, чем 50-е. И в том, что касается конкретной взаимопомощи, советские специалисты, чтобы не говорить советские советники, хотя они и в такой должности тоже там находились, фактически в Китае работали именно в 50-е годы. Причем во второй половине 50-х больше всего. Там был самый большой наплыв, просто статистически, сколько людей прибывало в Китай, как долго они там находились и в каких областях они работали. А в июле, во всяком случае, летом 60-го года Хрущев всех советских консультантов, советников, специалистов отозвал. И на этом, в общем-то, советская китайская дружба в такой самой близкой форме заканчивается, а в середине 60-х годов, когда в Китае выходят на передний план гораздо более радикальные направления политики, Советский Союз объявляется ревизионистом, Хрущев ревизионист, в Советском Союзе капитализм, а не коммунизм, и вообще нечего туда смотреть. То есть это вот окончательный раскол советско-китайской дружбы. В этом смысле, да, никаких там ни 30, ни даже 20 лет там не было, но интересы были, несомненно, взаимными. Для Китая это, естественно, более очевидные интересы, ну, для меня, по крайней мере, как для человека, который занимается историей именно Китая, в первую очередь. Понятно, что это огромная экономическая помощь, это возможность заимствовать технологическую экспертизу, обращаться к военному снабжению, к опыту индустриализации, ну и так далее, и так далее. И отчасти даже в периоды, когда Советский Союз рассматривался как такой неоднозначный пример, что в Китае где-то года с 1956-57 года начинается, после критика культа личности Сталина в СССР, но и в связи с тем, насколько Китай, в принципе, стремится заимствовать советский опыт. Насколько даже в периоды, когда советский опыт воспринимался не вполне однозначно, это всегда был все равно такой пример либо от положительного, либо от противного. Да? Либо делаем так, как в СССР, либо делаем не так. Вот как раз в Китае довольно редко всплывали такие совсем эмоциональные доминанты в политике. То есть делать просто ровно наоборот, независимо, хорошо или плохо, они все-таки старались так не делать. В этом смысле китайская политика, даже когда она радикально революционная, ну, какой-то призрак зерна рацио там все-таки есть. Сделать просто вот назло, ну, в меньшей степени они этим пользовались.
Вот про этот момент рацио я тоже хотела поговорить. Потому что у меня в какой-то момент возникло ощущение, что китайская политика в отношении Советского Союза и дальше России — это совершенно такая прагматичная, рациональная вещь. И если мы представим, что это так и есть, то как будто бы не должно быть вот этих волн, о которых мы говорим, конфронтации, сближения, отдаления. При этом они есть. И достаточно продолжительные. То есть из этого можем сделать вывод, что эмоциональная составляющая все-таки присутствует в этих взаимоотношениях. И тут я хотела бы вас попросить поразмышлять именно о человеческой доминанте лидеров этих отношений. Как вы видите вот это распределение рациональных и эмоциональных состояний?
Это очень хороший вопрос, очень интересный и многогранный. На него можно, на самом деле, долго-долго отвечать. Я, пожалуй, не буду вдаваться совсем в модус лекции. Ну, я бы сказала, наверное, в первую очередь, что самые явные волны такого яростного антагонизма и военных конфликтов, если мы говорим именно про период после 49-го года, то есть КНР, они приходятся в первую очередь на последние годы, последнее десятилетие, чуть-чуть больше, правление Мао Цзэдуна. Это самое сложное и болезненное часть в истории Китая, вот такой новейшей истории Китая, да, опять же, то, что касается после 49 года, которая и в самом Китае до сих пор остается радикально неудобным прошлым, и очень редко, если вы будете читать мемуары кого-нибудь, кто прожил через культурную революцию, там в основном будут такие короткие и очень уклончивые формулировки в стиле, да, вот 10 лет хаоса, 10 лет катаклизмов, там вот всякие страдания, какие-то школы перевоспитания, вот это все, но все это такими эвфемистическим языком, иногда уклончиво, иногда в большей, иногда в меньшей степени. И уж в официальном дискурсе это, разумеется, остается. Вот, 10 лет катаклизмов, и все. И в этом смысле, например, Конституция КНР 1982 года, 82-го, то есть сразу после культурной революции, ну, не сразу, но чуть-чуть позже, вот в ответ на культурную революцию принятая, которая действует в Китае до сих пор, со многочисленными поправками, некоторые из которых весьма одиозны. Так вот, эта Конституция в преамбуле, где рассказывается длинная история Китая, там как раз десятилетие культурной революции заметным образом отсутствует. И в этом смысле культурная революция, напомню, 1966-76 годы таким формальным рамкам, это время, когда в китайской политике, ну, действительно, было очень много противоречий. Со всем хаосом это на самом деле не было, и вы совершенно справедливо отмечаете, что здесь очень много личных элементов. И тут я, наконец, подкрадываюсь к вашему вопросу. Значит, прежде всего надо отметить, что культурная революция была во многом вызвана разными персональными противоречиями. И как разделялись группировки во власти, во высших эшелонах власти, Компартии Китайской Народной Республики, сказывалось на том, как менялась динамика культурной революции. Потому что, на самом деле, ну, очевидно, больше 10 лет — это явно не одно такое длинное событие, а это много разных сложных событий внутри одной вот этой вот зонтичной концепции культурной революции. В частности, там были противоречия между супругой Мао Цзэдуна, которая вот как раз на фоне культурной революции выходит в политическую жизнь, Цзян Цин, весьма известная, если не сказать, одиозная дама. Там появляется, выходит на первый план армия. В Китае вообще, в китайской компартии существует довольно жесткий принцип, что винтовка должна подчиняться партии, то есть армия должна подчиняться партии. Как раз в период с 1969 по 1971 год армия просачивается всюду, армейские механизмы деятельности политической и административной становятся нормой, ну и так далее. Это, опять же, это Китай большой, там все по-разному в разных регионах и в разных слоях общества происходит, но вот армия выходит на первый план, и армия в первую очередь связана в этот период, 69-71 годы, с именем Лин Бяо, который в 1971 году, 13 сентября, трагически погибает в авиакатастрофе в небе над Монголией. Вроде как он летел в сторону Советского Союза, то само по себе не факт, не очень понятно, что бы он делал в Советском Союзе. А у меня всплывают странные ассоциации с каким-нибудь Януковичем или там, Башаром Асадом, но, в общем, насколько он с ведома Советского Союза туда летел или без этого ведома, я не знаю. Я не занималась подробно этим сюжетом. Я не знаю, насколько вообще есть исследования, насколько обоснованные могут быть исследования, потому что информация тоже не совсем открытая для публичных исследователей. И в связи с этим в разные моменты разные направления связей между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом выходят на первый план. 69-й год — это конфликт не только на острове Даманский, но еще и на границах сегодняшний Казахстан, тогда часть Советского Союза, да, и Китайской Народной Республики, которая вот, административный район, автономный район Синьцзян, Синьцзян-Уйгурский, опять же, печально известный сегодня район Китая, озеро Жолонашколь, там тоже были военные действия. И эти военные действия в каком-то смысле были проявлением вот этой выхода на первый план армейской группировки. Потому что армия всегда заинтересована устроить какой-нибудь там очередной блицкриг, где-нибудь помахать ружьями и на этом что-нибудь себе заполучить. Всякие дополнительные финансирования, власть и так далее, контроль над ресурсами. В это же время другая фракция внутри высшего руководства Компартии, более, условно говоря, прагматичная, хотя все эти ярлыки — это вот такие условности, которые просто для удобства школьников придуманы. Но более прагматичная, условно говоря, фракция, возглавляемая на тот момент персонажем по имени Чжоу Эньлай, чрезвычайно популярный и один из наиболее долгоиграющих политиков китайской компартии. Вот Чжоу Эньлай добивался того, чтобы все-таки китайская внешняя политика осуществлялась не инструментами военной силы, а все-таки дипломатией. И поэтому именно Чжоу Эньлай был архитектором того, что в послевоенных действий между СССР и КНР. А в аэропорту Пекина Косыгин встречался с этим самым Чжоу Эньлаем, и они договорились о том, что прекращаются военные действия, прекращается огонь, и что будут попытки нормализовать отношения между двумя странами. То есть, несмотря на то, что такой громкий советский раскол, вот этот вот медовый месяц, видите, заканчивается очень скандальным разводом, судя по метафоре брачных отношений, уже в 69-м году гораздо тише, безо всякой вот этой новостной помпы со скандалами советские ревизионисты, китайские отступники, предатель Мао Цзэдун, вот это все, без вот этого всего шума, переговоры фактически на уровне министров, глав правительств. Косыгин и Чжоу Эньлай. Чжоу Эньлай занимал должность премьера, он занял эту должность с образованием нового правительства Китайской Народной Республики, и, собственно, когда должность вводится в Конституции 54 года, вот он ее занимает, и до своей смерти в 76 году он ее продолжает занимать. То есть Чжоу Эньлай один из самых таких долгостоящих руководителей и Компартии, и Республики. Вот он занимался тем, что помимо налаживания отношений с Советским Союзом, он еще и добился того, что Киссинджер, например, в Китай приезжал, а урегулирование отношений с Америкой, вступление Китайской Народной Республики в Организацию Объединенных Наций вместо Китайской Республики, которая до 1971 года весь Китай представляла в ООН, находясь в фактически в эвакуации на Тайване. Это все, в общем и целом, результаты вот этой вот динамики более прагматичного крыла Компартии. В этом смысле сказать, что это личные конфликты между лидерами СССР и Китая, наверное, не очень правильно. То есть эмоции здесь, опять же, играют вторичную роль, я бы сказала. А эмоции играли свою роль в отношениях между Мао Цзэдуном и Хрущевым. Если, ну, это такое совершенно стандартное клише, вы это встретите в любой книжке про советско-китайские отношения, что если Сталин вызывал у Мао Цзэдуна некоторый трепет и такое ощущение, как большой брат, вот это все, то Хрущев таких эмоций, в общем-то, вызывал в гораздо меньшей степени. И затем решение Хрущева выступить с критикой культа личности Сталина на 20-м знаменитом съезде КПСС в 1956 году, это, конечно, не очень помогло делу, потому что Мао Цзэдуна покоробила, видимо, не только сама критика культа личности, потому что Сталин все-таки для Мао Цзэдуна, да и для многих был такой иконой, просто так его критиковать было страшно. Но, кроме того, Мао Цзэдуна, видимо, покоробило и то, что с ним не посоветовались. И вообще, ну, ни с кем. Хрущев с руководителями других компартий по всему, да, соцлагерю, предварительно не обсудил вопрос, надо ли.
То есть с дипломатической точки зрения не вполне корректно себя повел.
Ну да, то есть это опять же такой вот советский шовинизм некоторый, да, что, ну вот мы пришли к мнению, что пора критиковать Сталина, ну так мы его и будем критиковать, а вы с этим живите. То есть, безусловно, критиковать Сталина — это было чрезвычайно важное, нужное, даже слегка запоздалое, я бы сказала, решение. Но для руководства остальных компартий это, конечно, был удар ниже пояса, но потому что они-то как могли к этому подготовиться. Они же должны были со своей внутренней ситуацией как-то в связи с этим разбираться. А тут им просто вот на голову кладут вот это вот все, ну, давайте разбирайтесь теперь. И поэтому, да, ну и кроме того, тот факт, что, например, Хрущев поехал в Китай, а не вызвал Мао Цзэдуна к себе, ну и всякие вот такие, кто к кому ездит, вот эта вот вся иерархия, она, конечно, у Мао Цзэдуна вызывала, ну, смешанное чувство, судя по всему. Опять же, что у него в голове происходило, мы знать не можем. Мы там со свечечкой не стояли, все это не смотрели. Но по свидетельствам, это явно вот Хрущев вызывал гораздо меньше энтузиазма и симпатий у Мао Цзэдуна.
Мне встречалась информация, что когда Мао приезжал в Советский Союз на юбилей Сталина, это была достаточно продолжительная поездка, вместе с дорогой он там провел чуть ли не 3 месяца. В этот же период особого доверия со стороны Китая к Советскому Союзу вроде бы не наблюдалось, хотя внешне это были достаточно благополучные отношения. И, соответственно, когда случилась история с Хрущевым, ни о каком доверии тем более не шло речи. Был ли какой-то период, ну пусть и медовый месяц, да, то, что мы называем, когда доверие действительно было важной частью этих отношений? Или доверие — это та составляющая, которую в этих отношениях искать бессмысленно?
Это очень трудный вопрос. Давайте начнем. Первое, что, наверное, надо было сказать еще после вашего предыдущего вопроса. Вообще говоря, Китай со всеми странами, не только с Россией или Советским Союзом, чаще всего исходит из прагматических соображений. И это вообще нормально, когда страны друг с другом взаимодействуют не из какой-то там нежной эмоциональной симпатии, любви, которая внезапно может перерасти как человеческая в ненависть или там еще какие-нибудь неожиданные проявления, а из вполне материальных соображений. Вот нам это выгодно, нам это полезно. У нас люди друг к другу ездят. Значит, вот, ну, хорошо, отлично, пускай ездят. Пускай развивается торговля, пускай развиваются контакты в науке, в образовании, там, в культуре. Почему нет? То, что происходило... И то, что отчасти сейчас происходит между Россией и Китаем, Советским Союзом, Китаем, снова Россией и Китаем, это очень часто такие вот с российской стороны, как мне кажется, эмоциональные порывы. Причем они очень часто для России диктуются тем, как с Россией обращается Запад. То есть вот у нас тут, ах, мы тут не дружим, значит, мы сейчас туда дружить пойдем. Ах, мы там рассорились, сейчас мы вот с этим. Это вообще не то, чтобы вполне... Мне кажется, опять же, это мое сугубо личное мнение, и, ну, очевидно, что не я первая это говорю, но я это говорю исключительно вот как то, с чем я вполне согласна, что внешняя политика, дипломатия, они должны основываться на каких-то долгосрочных, спокойных целях, а не вот этим вот детском саду и не играй в мои игрушки. И вообще герб России — орел, который смотрит в разные стороны, а мы все время пытаемся эти головы вот так вот синхронно только в одну сторону поворачивать. Я все умела бы я рисовать, я бы это нарисовала, но я не умею. Возвращаясь к вашему вопросу, были ли когда-то искренне доверительные отношения? Ну, очень трудно сказать. Я бы вообще в этом смысле, наверное, отнесла к сравнительно такому взаимно сбалансированному, что ли, эмоционально периоду, как ни парадоксально, период Второй мировой войны. Потому что когда это время, когда Китай в значительной степени в начале 30-х один сражался с Японией. Значит, напомню, что китайско-японские отношения, такие поворотные моменты, 1931 год, это оккупация Маньчжурии и провозглашение вот этого марионеточного государства Маньчжоу-го, затем Маньчжоу-ди-го, Маньчжурская империя. И 1937 год, атака, японское вторжение в Пекин, тогда называвшийся Бэйпином. И, собственно, вот 37-й год, начало полномасштабной китайско-японской войны. Это вторая китайско-японская война после той, которая была в конце 19 века. Так вот, период этой самой второй китайско-японской войны и затем Второй мировой войны в на Европейском фронте, да, это, пожалуй, время, когда Советский Союз был очень заинтересован поддерживать Китай, чтобы Китай не вышел из войны против Японии, потому что тогда у Японии освобождаются руки атаковать Советский Союз, а для Советского Союза это была бы катастрофа. А Китай очень надеется и полагается на ту помощь, которую ему предоставляют Советский Союз. И чуть позже, после Перл-Харбора, после 1941 года, Китай включен в программу Ленд-Лиза. И тогда начинается более полномасштабная помощь именно со стороны Запада, которая, опять же, там просто географически была затруднена, потому что Япония контролировала большую часть Тихого океана, и поэтому там были сложности просто с географической доставкой товаров, там через Бирму всякие сложные маршруты придумывались, ну и так далее. То есть Советский Союз в это время с Китаем партнерствовали именно из соображений взаимных интересов, вполне разделяемых, и я бы сказала такого честного понимания, что, ну вот, в общем и целом, да. При этом, конечно, это совсем не безоблачный период, потому что в это время как раз, с одной стороны, возобновляется сотрудничество между китайской компартией и национальной партией Гоминьданом. Это вот две основные партии, между ними и вспыхнет война гражданская в конце 40-х годов. И, естественно, Гоминьдан постоянно опасается, что советская помощь будет уходить именно Компартии, Компартия усилится, накопит оружие и будет потом воевать не против японцев, а против национального правительства, ну и так далее. То есть там тоже все не безоблачно. Советский Союз, естественно, довольно тоже несколько настороженно глядит на то самое гоминьдановское национальное правительство, потому что до этого, в 20-е и 30-е годы, у СССР с этой самой Китайской Республикой, с национальным правительством, были, опять же, весьма переменчивые отношения. Там то конфликт на КВЖД 1929 год, то сотрудничество, вообще говоря, Советский Союз отправлял консультантов, когда Гоминьдан проводил свой первый съезд 1924 год. Пока еще были живы. А вот Сунь Яцен, который основатель, такой духовный лидер Гоминьдана, был еще точно жив. Он умер в 1925 году. Но на первом съезде он был жив, и первый съезд Гоминьдана проводился с участием коминтерновского консультанта. Такие постоянно противоречивые, меняющиеся отношения, они были определяющей характеристикой на протяжении всего 20 века.
Но я как не историк должна сказать, что очень нравится мне и очень интересно замечать вот эти различия в российско-китайских отношениях в разные периоды. И мне встречалась также мысль, что во время Советского Союза Китаю необходима была поддержка СССР, потому что, ну, если мы выражаемся терминами «слабый-сильный», Китай был слабее. А если мы говорим про российско-китайские отношения сейчас, современные, то ощущение как будто бы противоположное. Но интересно здесь не это, а то, считает ли сам Китай себя сильной и влиятельной страной сейчас.
Я думаю, да. Я вообще должна осознаться, что я за современной... Вот за текущей обстановкой слежу, ну, на уровне новости читать. То есть я не эксперт по тому, что происходит прямо сейчас. Для меня обсуждать людей, которые все еще живы, это социологи, так сказать. Вот я предпочитаю тех, кто уже почил. А вот, ну, это такое историческая профдеформация. Но в смысле динамики, да, мне кажется, что безотносительно российско-китайских отношений, Китай сейчас чувствует себя совершенно точно сильной. Он хочет чувствовать себя сильной державой. Они имеют, Китай, китайское правительство и Китай как государство имеет, несомненно, массу причин так себя чувствовать, то есть вполне объективных. Это и не только вещи типа количества людей в стране, что само по себе делает Китай весьма влиятельным государством, но и экономическое развитие. Ну, в общем, все трюизмы, которые мы с вами и так в любой аналитической сводке прочитаем. В Китае сейчас очень активно продвигаются термины типа «великого возрождения», «Китай...» значит, становится великим, восстанавливает величие прошлого, ну и так далее. Это совершенно недвусмысленная риторика, которая, безусловно, есть, и она не только связана с российским направлением, а и вообще везде. В том, что касается концепции слабый и сильный, да, даже не концепции, а динамики, кто слабее, кто сильнее, мне кажется, едва ли можно даже спорить о том, что Россия сейчас в российско-китайских отношениях слабее и имеет меньше возможностей навязывать свою повестку, чем Китай. Поэтому, да, безусловно, Китай чувствует себя сильнее. Это не мешает Китаю относиться к России доверительно, насколько это, ну, уместный термин в терминологии дипломатической. Да? Но и Россия, в принципе, может в каком-то смысле доверять Китаю, ну, что в рамках прагматической политики Китай будет ориентироваться на то, что выгодно не только ему или России конкретно, но вообще вот какой более рациональный, спокойный, выгодный курс. А при этом это, конечно, не отменяет того, что Китай может в какой-нибудь момент двинуться на Тайвань. Это то, чего сейчас все опасаются, ждут с ужасом, потому что есть целый ряд признаков, что-то может произойти. И это, конечно, страшная перспектива, потому что, во-первых, Тайвань — это такой очень важный регион и чрезвычайно ценный с самых разных точек зрения, но и потому что это будет очередным прецедентом, который опять нас поведет куда-то там на новый виток ада, куда уж нам дальше в этих дантовских кругах ходить. Китай умеет соблюдать некоторый такой дипломатический политес. Они все-таки пытаются имитировать или даже соблюдать иногда вполне всерьез нормы международного права, пока им это, ну, комфортно.
А если мы вот еще вернемся ненадолго в 20 век и поговорим про отношения Китая и Соединенных Штатов, ну вот хотя бы более-менее схематично, как это выглядело?
То, что я буду говорить, это такие базовые знания на уровне курса лекций по истории Китая в 20 веке. Тем не менее, США для Китая были одновременно таким, опять же, примером, либо который надо имитировать, либо от которого надо учиться, как не надо собирать осколки, да. И при этом они были очень часто антагонистом. Это в первую очередь касается, конечно же, периода после 1949 года. 50-е в КНР, ну вот, собственно, тема моей диссертации, это журнал «Карикатура», который выходил в Китае в 50-е. И там почти в каждом, и даже просто в каждом выпуске, так или иначе, фигурируют всякие американские империалисты, которые обычно зелененькие или синенькие, с большими когтями, клыками и всякими прочими атрибутами, которые указывают на их нечеловеческую природу. Поэтому, да, Америка в 50-е годы воспринималась как ужасный источник всего зла на всем в свете, но уже в 70-е совершенно внезапно на фоне как раз-таки поворота от Советского Союза начинается внезапная нормализация отношений с США, и сначала это визиты на уровне Киссинджера того самого, спортсмены, которые ездили друг к другу, всяческие маленькие визиты, такие не на высшем уровне и не сопровождающиеся громкими заявлениями, что теперь Америка наш лучший друг со стороны Китая. Но это довольно стремительная и почти парадоксальная переориентировка. И это, конечно, опять же, достижение вот этой относительно, условно говоря, прагматической фракции руководства Компартии, которые понимали, что с Америкой сотрудничать — это значит торговать и со всей капиталистической частью планеты. При этом надо заметить, что ведь терминология страны третьего мира, вот это все, это же как раз оттуда вырастает, да, вот эта концепция трех миров. Это же во многом как раз в те годы формировавшаяся концепция, что есть первый мир, Советский Союз, США. Это два империалиста-гегемона, которые стремятся захватить, установить свою власть над всем миром, поделить мир. Существует второй мир, который страны, которые приобщились к этим двум гегемонам, ну, соответственно, индустриализированный Запад в первую очередь. И существует третий мир, который, ну, глобальный юг, мы бы сегодня говорили, да, страны, которые не присоединились, и вот их Китай, на них Китай начинает обращать все больше внимания. И это, кстати, еще до раскола советско-китайских отношений происходит, уже в 50-е годы Китай очень активно старается влиться в сотрудничество региональное в Азии, в Африке, в Латинской Америке и так далее. То есть, и в этом смысле отношения с США, они очень важны, потому что это попытка расширить географию и попытка рационализировать внешнюю политику в годы культурной революции, да, парадоксальным образом. Опять же, вот в этом смысле культурная революция очень сложный период, что там именно во время культурной революции внезапно Китай начинает восстанавливать отношения с главным империалистом всей планеты. Да, ну и, собственно говоря, когда Мао Цзэдун умирает, и Дэн Сяопин возвращается из ссылки и к 1977-78 году устанавливает контроль над Компартией. Дэн Сяопин ведь едет именно в США. 1 января 1979 года восстановлены установлены официальные отношения, дипломатические отношения США и КНР. И в 20-х числах января, спустя буквально пару-тройку недель после установления двусторонних отношений, Дэн Сяопин едет в США, и это вот его знаменитая поездка, там вот эти фотографии, где Дэн Сяопин страшно довольный, улыбается, надевает на себя эту знаменитую ковбойскую шляпу, по поводу чего, конечно, в советской прессе по нему прошлись, потому что там, вот, значит, дареная шляпа, тоже ковбой нашелся, там вот это все было. Но это было такое вот явно с досадой, да, советская пресса это все публиковала, что вот нам бы так, но не удается. Отношения США в этом смысле тоже проходили через вот эти вот колебания и скачки. Заметьте, при этом, когда в конце 50-х Хрущев попытался провести некоторую нормализацию советско-американских отношений, Хрущев ведь в конце 50-х годов вот эти вот знаменитые визиты, да, там культурные делегации, торговая выставка, советская выставка, и вот это все в Китае Мао Цзэдун это все, ну, категорически не воспринимал с его точки зрения никакого мирного сосуществования социализма и капитализма быть не может, нам давайте вот конфликты и классовую борьбу, и революцию значит, где только можно. Пожалуй, отношения между Китаем и Америкой были более подвержены идеологическим взлетам и падениям, чем отношения между СССР и Китаем. Вот в чем фокус. А это, по крайней мере, во время правления Мао Цзэдуна, ну и пока, особенно пока Мао Цзэдун был вот прям совсем силен. 50-е, 60-е, 70-е — это попытки нормализации. И дальше уже после 70-х отношения в плане торговли, ну вот до сравнительно недавнего времени проходили прямо очень-очень стремительно, благополучно и так далее. И надо заметить, что конституционное, например, строительство в Китае, конституция 1982 года и затем поправки к ней, это во многом переход на такую западную модель конституционализма, в первую очередь базирующуюся на американской конституции, на не на самом тексте, а именно на том, какие принципы должны быть заложены, как строятся отношения человека, общества, государства и как, кого от кого надо защищать. То есть Америка в 80-е становится таким образцом для подражания.
А у Китая в 20 веке вообще была амбиция попасть в первый мир?
Первый мир в терминологии гегемонов нет, а вот первый мир с точки зрения индустриализации, несомненно. Они на самом деле, ну как, это еще с конца 19 века, когда Китай потерпел сокрушительное поражение сразу одно за другим массово, там, ото всех, от кого попало, в первую очередь от Великобритании, а затем ну, Франция, там, Россия присоединяются и так далее, Япония, вот это вот первая японо-китайская война, 1894-95 год. То, что Китай потерпел поражение от Японии, было для Китая, конечно, жутким шоком, потому что, ну, Япония, о чем бы вообще? И тут Япония пришла и показала, о чем она вообще, и так далее. Да, и в этом смысле вот с конца XIX века попытки научиться у Запада очень сильны, и они так или иначе постоянно присутствуют. Вот, вся дискуссия на тему модернизации — это фактически дискуссия на тему вестернизации. А в этом смысле не только Америка, но и весь Запад, в зависимости от того, кто кажется сильнее, да, кто выходит на первый план. И в этом смысле выбор Советского Союза это продолжение той же логики. Да? Мы выбираем, чей пример нам кажется наиболее прогрессивным. И в 80-е, следовательно, когда Америка кажется более прогрессивной, да, ну вот мы будем учиться у Америки. В этом смысле абсолютно логично, конечно, да, что они не то чтобы они стремятся там догнать, перегнать, хотя этот лозунг у них, естественно, был. Это один из лозунгов большого скачка конца 50-х годов. Перегнать Британию, догнать США по выплавке стали и по производству зерна и всяким прочим параметрам. Логика догнать-перегнать там была, но важнее логика, у кого мы учимся и чему мы учимся. При этом, естественно, когда мы говорим об интересах собственных граждан, если посмотреть на население Китая по состоянию начала 50-х годов, например, или потом на конец 70-х и так далее. Это постоянно очень бедное население. И поэтому в каком-то смысле реформы, которые проводили более прагматичные группировки во власти и в Компартии, они действительно нацелены на интересы граждан. Другое дело, что это интересы граждан не в политической сфере, не в сфере либеральных прав и свобод, а в сфере того, чтобы у людей было, вообще говоря, что поесть, что надеть и где жить. То есть это самые базовые потребности. Огромное количество населения Китая до очень поздних десятилетий 20 века жило в очень базовых условиях. И поэтому накормить, да учитывая, что это еще огромное население, а география Китая весьма специфична, там очень мало плодородной земли, строго говоря. То есть несмотря на то, что Китай на карте выглядит такой большой-большой территорией, там плодородных земель на самом деле мало. А учитывая количество населения и как это население распределено, это, вообще говоря, серьезная проблема. Она исторически в Китае все время присутствовала. Там знаменитая эта формулировка «людей много, земли мало». Она периодически приводила к восстаниям, которые иногда свергали правящие династии, ну и так далее. И поэтому накормить население, чтобы оно не устраивало голодных бунтов, для любого правителя Китая это первый приоритет. В этом смысле, конечно, внешняя политика, она в том числе направлена и в плане торговли, и в плане того, у кого чему мы учимся, она направлена на то, чтобы экономическую ситуацию стабилизировать, обеспечить возможность спокойного существования. И в этом смысле, конечно, холодильник там побеждает телевизор совершенно недвусмысленно.
Мария, расскажите, пожалуйста, а как быстро вообще Китаю удалось перейти от состояния, когда людям нечего есть, к более-менее стабильному?
Ну, это одна из причин, по которой мы говорим о китайском экономическом чуде сравнительно быстро. Ну, нельзя говорить, что Китай абсолютно обезопасен от риска, от угрозы голода. В принципе, ни одна страна, мне кажется, не может чувствовать себя совершенно в полной безопасности от этого. Но то, что ситуацию смогли стабилизировать очень быстро, это заметно. Вообще, опять же, возвращаясь в 50-е и переходя к более недавнему времени, я бы сказала вот что. В 49-м году китайской компартии досталась под контроль очень-очень нищая страна. Это страна, которая прошла через десятилетия войн самых разных видов, бесконечные конфликты, нестабильность, перемещение огромных масс населения, наводнения, либо сознательно сделанные, чтобы предотвратить наступление врага, не всегда успешно, либо природные, потому что китайские реки нуждаются в регулярном контроле, там нужно постоянно следить за тем, чтобы вода текла там, где она должна течь, иначе случаются страшные наводнения. Хуанхэ и Янцзы этим славятся на протяжении тысячелетий. Это совершенно дикие реки, и это постоянная угроза. То есть вот когда в середине 20 века все эти мероприятия зачастую оказывались на втором плане, все это приводило к жутким совершенно катастрофам. Поэтому когда в 49 году на самом деле, реально, Компартия смогла установить контроль над всей территорией Китая только к середине 50-х. Когда Компартия более-менее установила свой контроль, это, ну, совершенно нищая страна, и там постоянно население то голодало, то переезжало куда-то. Это вот такой хаос. А на урегулирование этой ситуации понадобилось не так много времени, чтобы, ну, как-то предотвратить совсем отчаянный голод, создать некоторые условия. Это что-то вроде вот первые 5 примерно лет существования, 5-6-7 лет существования КНР, это что-то сравнимое условно с советской новой экономической политикой. Когда разрешили, крестьянам дали какое-то количество земли, там чуть-чуть перерезали, у кого-то отняли, кому-то отдали, но крестьянам дали землю, крестьяне пились в нее всеми конечностями, потому что, ну, вот хотя бы накормить себя, семью можно. И поэтому сравнительно быстро, в начале 50-х, вроде как вот эта вот острая фаза угрозы голода в основной массе провинций прошла. Потом начинается большой скачок, когда, значит, всех массово коллективизируют, отвлекают от сельскохозяйственных работ на выплавку стали, ну и там всякие прочие элементы этой политики, потому что большой скачок, опять же, там целая серия кампаний проходила под этим зонтиком. Там начинается голод. И 58-й, 59-й, 60-й — это страшный голод, который в китайской историографии считается результатом природных катастроф. Там действительно были всякие засухи, наводнения и все прочее в разных провинциях по-разному. Но в западных исследованиях чаще всего говорится о том, что все-таки даже несмотря на засухи, наводнения и все прочее, большой голод большого скачка был прежде всего вызван вот этой нерациональной экономической политикой. Это опять голод. В начале 60-х, когда прагматики снова берут контроль над экономикой, под прагматиками я понимаю, опять же, здесь крыло в Компартии, они справляются с ситуацией голода уже где-то к 62-63 году. То есть это всего за 3-4 года, да? 2-3. То есть решить проблему вот такого остро стоящего недоедания, нищеты и, ну, просто смертей от голода и от того, что люди едят в буквальном смысле глину, это происходит в Китае очень быстро. А вот накормить страну так, чтобы у людей, ну, что-то типа телевизоров появилось, там какие-нибудь часы, велосипеды, вот эти вот атрибуты такого благосостояния, это дольше нужно. И вот 80-е, да, эти экономические реформы, они проходят все-таки медленнее, но, тем не менее, это очень быстрое такое обогащение экономики и стремительный рост ВВП, особенно ВВП на душу населения. Для китайского населения это всегда большая разница. Мы говорим о вообще ВВП или такие на душу. И вот растет именно и по душевой тоже, что ценно и что свидетельствует о том, насколько китайское население готово трудиться, если им дают такую возможность спокойно работать. Они радостно и счастливо будут зарабатывать себе на жизнь, ну вот, по крайней мере, если про 80-е и 90-е мы говорим.
Мы много говорили о внешней политике, а последний вопрос я все-таки хочу задать про людей. Вот что мы про них понимаем? Вы сказали, что люди готовы много работать. Что это за общество в целом? Насколько граждане Китая стремятся принадлежать к какому-то сообществу? Или это скорее атомизированное общество, как и российское.
Китай — огромная страна, чрезвычайно разнообразная, ну, так же, как и Россия, с очень большими различиями по географии, по религии, по национальностям, по уровню образования, фактически по всему, да, даже по языкам, там диалекты колоссально различаются: юг, север, запад, восток, центр. Сейчас, конечно, уже так, ну, спасибо телевизору и интернету, так или иначе все друг друга понимают, но когда люди разговаривают с земляками, они очень радостно переключаются на свои диалекты, и там их, да, там будут понимать только свои. Ну, там, с некоторыми оговорками, что близкие диалекты тоже существуют, иногда угадать можно. Но все равно, то есть какой-нибудь там кантонский китайский — это фактически отдельный язык. То есть вот я, говоря на стандартном китайском, то, что по-английски называется мандарин или там путунхуа на китайском, я не понимаю кантонский, я даже не понимаю, где там слова начинаются, заканчиваются. Это просто, да, ну, это другой язык, он вообще другой. Там просто другие совершенно слоги. Это все равно как, ну, говорить, что вот там, значит, корейский, японский. Это разные языки. А вот. И в этом смысле китайское общество охарактеризовать какой-нибудь короткой фразой я не возьмусь. И тут еще вторая оговорка. Я в Китае была последний раз в 2018 году. Так сложилось. То есть я уже 6 лет не вижу, что там сейчас, как сейчас. У меня есть друзья здесь, мои однокурсники, коллеги, но, ну, то есть по ним я как-то могу судить, но это все равно, ну, индивидуальное совершенно суждение. Китайское общество чрезвычайно разное. Насколько оно атомизировано, я бы сказала, мне кажется, меньше, чем российское. У китайцев сильнее чувство принадлежности, мне кажется. Они все-таки в большей степени чувствуют, что они принадлежат Китаю не как государству, а именно как стране. Там очень сильны связи между дальними родственниками, людьми из одной и той же там деревни, поселка, городочка. Там очень сильны вот эти привязанности, идентичности, которые очень важны для того, чтобы создавалось какое-то коллективное сознание. Отчасти китайское общество сейчас, наверное, нужно признавать, что оно характеризуется очень сильным национализмом. Причем национализм в Китае — это такая, ну, это, естественно, сконструированный продукт, вполне такой инженерирован, да, engineered, созданный по воле и по проекту китайской компартии, условно говоря. Национализм в Китае — это не просто нация, это когда ставится знак равенства между понятиями страна, нация и партия. То есть страна, народ, нация, партия. Вот так вот. Это все одно и то же. То есть патриотизм, любить родину, равняется любить народ, равняется любить партию. И вот если ты не любишь партию, то ты родину не любишь. И в этом смысле национализм в Китае, и он прививается гораздо более последовательно и дольше, чем в России, просто в силу того, что в Китае вот все-таки преемственность политическая, несмотря на культурную революцию, наблюдается дольше, чем в России сейчас. И мне кажется, что в этом смысле китайское общество объединено больше еще и этим. При этом, естественно, существует огромное количество настроений неудовлетворенности, совершенно не обязательно связанных с политическими вопросами. То есть многие, вы часто услышите от китайцев, что они недовольны невозможностью голосовать, потому что в Китае даже иллюзии, что вы выбираете Си Цзиньпина, нет. Си Цзиньпина выбирает не народ, это человек от партии, который утверждается, значит, народным собранием народных представителей, всекитайским ВСНП, который никакого, ну вот прямого избирательного процесса там нет. И он опосредован настолько, что это, ну, не похоже ни на американские вот эти вот многоступенчатые выборы. Там все гораздо более многоступенчато, то есть у каждого, вот у отдельного меня нет ощущения, что я когда-то где-то могла проголосовать так, чтобы Си Цзиньпин стал или не стал главой страны. Поэтому там ощущение причастности к политическим процессам, конечно, гораздо меньше. Это у некоторых вызывает проблемы и вопросы. Но там недовольство скорее условиями работы и количеством ожиданий, которые общество накладывает на человека. То есть там вот это бесконечное: ты должен хорошо обращаться с родителями, ты должен быть вежлив, ты должен быть трудолюбив, ты должен быть еще какой-то там, тут, значит, ты должен быть хороший семьянин, рожать детей вовремя. Болезненная тема для России, для Китая это еще более болезненная тема. Ну и так далее. И вот эти вот бесконечные «ты кому-то что-то должен» накладывают, конечно, особенно на младшую, на нынешнюю молодежь китайскую, изрядный отпечаток вот этой утомленности, и поэтому сейчас в Китае распространена такой подход к жизни распространен. Лечь полежать. Я не знаю, как это переводится на русский. На английский оно lying flat, пинтанже. Вот просто, я тюленчик, я тут лягу, полежу, не трогайте меня, пожалуйста. Это, конечно, ответ такой. Это, я бы не сказала, внутренняя миграция, это не назовешь. Это просто ответ на избыточное давление, которая, пожалуй, исходит не только от правительства и партии, но и от общества в целом. Вот, наверное, это такие весьма противонаправленные, очень противоречивые процессы, которые китайское общество определяет. Но там наверняка социологи наговорят еще много всего, что гораздо важнее.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Я напоминаю, что вы можете слушать нас на всех платформах, и в том числе на YouTube. Там, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы о подкасте узнавали еще больше людей, и чтобы они тоже могли оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!